Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В передаче «Воспоминания» поэт Евгений Рейн. Радиоэссе «100 оттенков страха советских писателей».
Куда ни ткнусь я среди воспоминаний бывшей своей литературной жизни, всюду выведено одно слово – страх. Забавно, что я столкнулся с этим буквально при первом же своем литературном свидании. Мне было лет 17, шел 952 год. Лет 5 я уже сочинял стихи и пытался разобраться в окружавшей меня литературе. В подсвеченный каплями дождя вечер шел я по Невскому и у Екатерининского сквера столкнулся с человеком, которого немедленно опознал. Это был известный в ту пору ленинградский поэт Виссарион Саянов. Отношение мое и моих приятелей к нему было положительное, без восторга, но положительное. И вот я подошел к этому человеку в круглых очках и с обвисшими моржовыми усами и поздоровался. «Здравствуй, мальчик!» – невесело ответил он. «Чего тебе?» И тут я прочел наизусть строфу из его старого стихотворения «Трокадеро», может быть, лучшего стихотворения Саянова. «Это меняет дело», – пьяновато сказал Саянов. «Ты должен быть угощен!» Мы перешли Невский и вошли в кафе Квисисана, ныне уже не существующее. Саянов решительно прошел в глубину зала, где его поджидало 2 или 3 человека за овальным столом. «Мальчик со мной», — сказал Саянов. Этим как бы узаконено было мое положение. Мне даже чего-то плеснули в рюмку. Компания Саянова была пьяна. Разговор у них не клеился. Возникали паузы. «Ты, конечно, пишешь стихи. Я вот тоже жизнь убил на это. Сейчас все стихи — пустое дело!» Мысли Саянова как-то прыгали. «Все? Неужели все?» — изумился я. «Но ведь...» — Саянов не дал мне договорить. «Потом объясню тебе!» И он крикнул что-то в сторону своих пьяных собеседников. Было видно, как ему не хочется говорить за этим столиком о стихах. Каким-то чудом он понял, куда я загибал, и запретил мне это. И я понял, и замолчал до конца застолья. Часа через 2 мы снова оказались на мокром, сверкающем Невском. Саянов нагнулся ко мне и почти в ухо произнес. «Ты хотел про него спросить, про Пастернака?» «Да», — ответил я, — и это было действительно так. «Зачем же в кабаках при всех этих людях говорить о Пастернаке? Это гений, а гений не в счет. И потом думай, что говоришь, там, где нельзя говорить, что думаешь». Эту саяновскую шутку я запомнил навсегда. Через многие годы я переехал в Москву и поселился на Арбате, рядом с домом Вахтанговского театра. Там, во втором подъезде со двора, была квартира Павла Григорьевича Антокольского, где я и стал бывать по самым разным причинам, и личным, и литературным. Хочу припомнить только один эпизод. В гостях у Павла Григорьевича была компания поэтов. И среди них женщина, которую он боготворил, почитая во всех отношениях, и за стихи, и за особую пленительную манеру поведения, за красоту, за особый вкус, буквально за все. Она, как и полагалось, верховодила за этим столом. Надо еще добавить, что я зашел в тот раз к Антокольским не один, а со своим 5-летним сыном Борисом. Гости по какой-то причине развеселились, раскричались, и кто-то попросил Бориса влезть на стул и прочитать первое пришедшее ему в голову стихотворение. Мальчик немедленно на стул забрался и что-то произнес. И вдруг Антокольский явственно помрачнел. «Не надо», — сказала верховодящая нами женщина. Борис слез со стула, и все было забыто. Потом она рассказала мне. «Надо только помнить, что Павел Григорьевич Антокольский был совсем маленького роста, почти мальчик. Долгие годы своей жизни он был связан с Азербайджаном, переводил ведущих поэтов, редактировал антологии. И вот однажды он был привезен на дачу к Багирову, человеку близкого сталинского окружения, хозяину республики. Кажется, Багиров видел Антокольского в тот раз впервые. Во всяком случае, когда кто-то из ответственных москвичей представлял Антокольского, Багиров внезапно сказал: «Поэт? Знаменитый поэт? А почему лилипут? А ну-ка, залезь на стул, поэт!» И Антокольский залез на стул. «Теперь сам вижу», — удовлетворенно сказал Багиров. «Можешь слезать». Но это еще не было концом муки Антокольского. Через полчаса, когда начались тосты, Багиров вдруг вспомнил о Павле Григорьевиче и сказал: «Эй ты, маленький, ты говорить будешь со стула!» И Антокольскому пришлось залезть на стул снова. Потому-то вид мальчика, декламирующего на стуле, был ему так неприятен. И совсем уже причудливый образ этого всеобщего страха припоминается мне в связи с Владимиром Луговским. За письменным столом Луговского, прикрепленная к книжному стеллажу, висела гравюра одной из химер Нотр-Дам. И никогда бы я ничего не узнал, если бы однажды Майя не перевернула гравюру. На другой стороне ее находился знаменитый рисунок Юрия Анненкова, портрет Анны Андреевны Ахматовой. Оказалось, что Луговской боготворил Ахматову, и в былые годы этот портрет всегда висел над его столом. Но грянули ждановские постановления, и держать этот портрет в доме стало небезопасно. Любой зашедший на огонек приятель мог сообщить, куда следует. И тогда Луговской придумал трюк с химерой. На обороте портрета он наклеил французскую гравюру и даже обрамил ее. Все оказалось в полном порядке. Пока он был один в кабинете или дома, были только свои, над столом Луговского царила Ахматова. Раздавался неожиданный звонок, портрет переворачивался, и на кабинет взирало никому не интересное чудовище Парижского собора. Прошли годы, и этот двойной портрет так и остался склеенным, как память о буквальном двурушничестве, поразившем нашу литературу, и о несчастной, поистине трагической судьбе Луговского. Вопрос еще и таков: отпустил ли этот страх нашу литературу сегодня?
Вы слушали радиоэссе поэта Евгения Рейна «100 оттенков страха советских писателей». Игорь Померанцев.